Во дворе залился шарик. Бабушка перестала подчиняться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка сполошилась, побежала в куть.
«Какой там лишак ломится? А милости просим, милости просим!»
Совсем другим церковным голоском запела бабушка. Я понял, к нам нагрянул важный гость. Поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто. Бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в куте учителевой одежде висеть неприлично. Пригласила учителя проходить. Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.
«Поправляется, поправляется»,
— ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтобы не поддеть меня.
«На еду уж здоров, вот на работу хил покуда».
Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтобы я слезал с печки. Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя хоть и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, калеными ветром, грубо тесными лицами. Прическа под политику, волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки Левонтьевского. Было ему лет 25, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком. «Я принес тебе фотографию», — сказал учитель и поискал глазами портфель. Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть, портфель остался там. И вот она, фотография, на столе. Я смотрю, бабушка смотрит, учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек на подсолнухе. И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии. Вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька Хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня. В гуще ребят, в самой середке, учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушубке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята что-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят. Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной. Вред мне наносит, а тут воссочувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще пробегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коль на печке лежал? И загибала меня худонемочь. Ничего-ничего, успокоил меня учитель. Фотограф, может быть, еще приедет.
А я что ему толкую? Я тоже и толкую.
Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю. Губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет и не будет. Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.
«Как парнишечка? Грызь-то не унялся?»
«Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней».
«И слава богу, и слава богу! Они, ребятишки, пока вырастут, ой, сколько натерпишься с ими! Вот у меня их сколько супчиков-то было! И ничего, выросли! И ваш вырастет!»
Самовар запел в куте протяжную тонкую песню. Разговор шел о том, о сём. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил. Поинтересовался насчет деда.
Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Какие наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.
Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?
Какой же?
Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил?
А чего дознаваться-то? Ничего не дознавайся. Топите и все дела. Да как-то неудобно. Чего неудобного? Дров-то нету?
Нету.
Ждать, когда преподобный Митроха распорядится. А и привезут сельсоветские сырье сырьем. Тоже радости мало. Бабушка, конечно, знает, кто сварил учителю дрова. И всему силуэту известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.
Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу, пожаловаться на кого угодно, на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий, лиходей из лиходеев, когда пьяный всю посуду прибьет, в осене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель, и справился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал. Начисто рукой дурь снял. И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы. Да ежели со мной по-людски. Да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят. Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя. И забудут там кринку молока, либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо. Учительницу не обидно отругают за неумелость в обиходе с детем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтобы с учителя, не боже мой, копейки не взял Жеребцов, и чтоб к утру, к школе, все было готово. Сапожник Жеребцов, человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты. Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев. На свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить. А в какой школе начали работу наши учителя? В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счет учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины. Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось, но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было, не помню. Помню лишь отголоски той жизни. Дым, шум, многолюдие и руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к ковру прибитое. Оно внушало мне почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла, осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка. Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марии, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилось ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами, полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься. И кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед, или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору. Папа мой отселился в зимовье, крытые занозистой неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки, и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном,
но в своем углу. Она все зимовье прибрала, перемыла, бесчетно белила и подбеливала печку. Пап грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.